Глава 14. Оправдывающие обстоятельства. Марк-Антуан вернулся к себе в полной уверенности, что развеял все подозрения Лальмана и показал себя непримиримым республиканцем. Но на сердце у него была тяжесть. Лальман не принял бы объяснение причин визита во дворец дожей, не подкрепи Марк-Антуан свой рассказ тем жестоким ультиматумом, который неизбежно приведет к изгнанию несчастного короля Франции. Но ему надо было спасаться от нависшего над ним разоблачения, и потому он решился на этот неприглядный шаг. Последнее письмо Барраса извещало, что приказ директории о предъявлении ультиматума будет у Лальмана через несколько дней. Такой поворот событий был неизбежен, и Марк-Антуан извлек из этого определенную выгоду для себя, хотя ему и не нравилось, что его цели потребовали таких жертв. Подобный ультиматум был крайне оскорбительным выпадом. Именно так расценило его и правительство Светлейшей, когда получило этот документ. Возмущенный ультиматумом граф Пиццамана испугал Марк-Антуана сообщением, что государственным инквизиторам известно о пребывании Камиля Лебеля в Венеции. Ультиматум, на котором стояла его подпись, считалось, был вызван недавним арестом Рокко Терц. Поскольку с тех пор прошло недостаточно времени, чтобы связаться с Парижем, стало ясно, что Лебель находится в Венеции и действует по собственной инициативе. Его ультиматум был воспринят как злонамеренный жест представителя ярых якобинцев. Марк-Антуан понял, что совершил просчет, упомянув о перехваченном письме императрицы России, но решил не придавать этому значения. Светлейшая склонила в рабской покорности свою некогда гордую голову. Она проглотила обиду, подчинившись французскому ультиматуму, и Людовик XVIII отправился из Вероны в бесконечные скитания. Он уехал не без соответствующих гневных высказываний, которые были явно ниже достоинства принца. Вместо благодарности за оказанное гостеприимство он выразил лишь возмущение тем, что Венеция не желает ради него бросить вызов Бонапарту. Он потребовал, чтобы имя Бурбонов вычеркнули из Золотой книги Светлейшей, и чтобы комплект вооружения, подаренный Венеции его дальним предшественником Генрихом IV, был возвращен ему. Все это увеличило муки позора в Сенате. Не прошло и недели, а Лальман уже получил депешу от директории с приказом предъявить ультиматум. Мнение посла о безупречном якобизме Лебеля было теперь подкреплено возросшим уважением за его проницательность и предвидение. Ход событий облегчил для Марк-Антуана решение проблемы, связанной с виконтессой. Во-первых, разоблачить ее сейчас было бы опрометчиво ввиду подозрения, которое уже пало на него в деле Терцы. Во-вторых, предпочтительнее было оставить ее на свободе, потому что подконтрольная ему в своей деятельности она была ценным источником сведений о замыслах французов. С начала лета равнодушие венецианцев к обеим воюющим сторонам стало более заметным. Манин все-таки обуздал раздраженное общественное мнение известием о том, что австрийская армия под командованием генерала Вурмзера вот-вот обрушится на Италию. Она пришла в конце июля и, спустившись со склонов горы Монте-Балдо, нанесла французам серьезное поражение. Венеция предалась веселью, вера в Австрийскую империю окрепла, и ее не подорвало даже пришедшее в середине августа известие о том, что Вурмзер, потерпев поражение в беспорядке, отступил к Тиролю. Противники вооружения Светлейшей продолжали трубить об австрийских победах на Рейне и о стойкой обороне Мантуи. Жизнь в сладострастной Венеции текла обычным порядком, изредка нарушаемым кратковременными тревогами или торжествами. Марку Антуану в этом отводилась роль немногим, отличной от взятой им на себя роли английского бездельника. За эти месяцы его единственным успехом стало еще одно разоблачение. Он выпытал у Лальмана, что удалось найти преемника в деле промера каналов, который уже работал над составлением карты. К Когда Марк Антуан попытался узнать что-нибудь о личности этого преемника, Лальман покачал головой. «Позвольте мне сохранить это в тайне. Если произойдет несчастье, я не смогу вновь заподозрить вас в неосторожности». Несчастье не заставило себя ждать. Государственные инквизиторы, получив от графа Пиццамана предупреждение, сделанное со слов Марка Антуана, поручили хозяевам ночи, так называли ночную полицию Венеции, установить пристальное наблюдение за всеми лодками, которые рыбачили в непригодных для этого водах между Венецией и материком, выследить и поймать злоумышленников. После нескольких недель терпеливых поисков преступники были обнаружены. Человека, с которым общались промерявшие каналы лодочники, благородного по происхождению, но с незавидным материальным положением, звали Сартони. По приказу государственных инквизиторов Сартони и два лодочника были арестованы и разделили участь Рокко-Терц. Для Лальмана это печальное событие явилось доказательством опрометчивости его прежних подозрений в адрес Лебеля. Глава 15. Альтернатива. В период затишья Марк Антуан заполнил затянувшийся вынужденный отдых развлечениями, которыми так славилась Венеция. Его видели в театрах и казино, частенько в сопровождении Вендрамина, который по-прежнему брал у него взаймы крупные суммы денег. Задержка Мелвилла в Венеции определенно беспокоила Вендрамина, который чувствовал, что между Марком Антуаном и Изоттой существовало некое взаимопонимание.